первое послание Коринфянам, кто будет следить. 14 глава. Мы прочитаем первый стих и только два слова из первого стиха, то есть самое начало. Послушайте, это так говорит Господь. Да? Мы знаем, что Бог, когда что-то говорит в своем слове, то это его абсолютная и совершенная воля. Так вот, так говорит Господь, 1 Коринфянам 14:1. Достигайте любви. Склоним головы. Дорогой Господь, мы уж и помолились, но сейчас я еще раз прошу Тебя, помажь, пожалуйста, мои уста, помажь мое сердце, Господь. Я прошу Тебя о том, чтобы Ты помазал уши и сердца тех, кто сейчас здесь находится и будет слушать. Я и сам буду слушать. Направь и помоги всем нам углубиться в это Слово Твое, Господь. Углубиться, Боже. Пусть Твой Святой Дух поведет нас сейчас по Писанию, по посланию. И пусть Твой Святой Дух что-то такое новое покажет каждому из нас, потому что мы все более или менее понимаем это. Но, Господи, пусть Твой Святой Дух сам направит каждое сердце. Мы просим это все во имя Иисуса. Аминь. Я бы хотел говорить на тему «Достигайте любви». Вот эти два слова, которые мы прочитали, это и является нашей темой. То есть апостол Павел в своем священном писании такую вещь нам говорит, или другими словами еще Святой Дух. Святой Дух через апостола Павла призывает нас. Он говорит «Достигайте любви». Слово «достигайте» означает, что вот есть какой-то объект, например, нужно достигнуть вот таких результатов. Нужно подняться на такую-то вершину. Нужно сделать еще что-то. И Святой Дух через Писание говорит, вы, братья и сестры, в Коринфской церкви, он пишет Коринфской церкви, но мы знаем, что это относится к любому верующему человеку. Апостол Павел делает призыв, достигайте любви. То есть это вы достигаете любви. Я бы хотел, чтобы мы в это углубились. Я думаю, что мы все понимаем и знаем, что любовь очень важна. Я говорю, конечно, о верующих. Я говорю о церкви, о наших с вами сердцах. Я думаю, мы все понимаем и знаем, что любовь важна, что она, по сути, самая важная в вере. Вы согласны с этим? Любовь в нашей христианской вере – это самое главное. Мы можем взять несколько мест Писания, которые об этом же говорят. Например, вы можете это не открывать, потому что я быстро просто посмотрю. В Евангелии от Иоанна, в 13 главе, в 35 стихе Иисус говорит такую вещь. «Потому узнают все, что вы мои ученики». И он потом называет не какой-то другой признак, что вы будете особенно набожными. Вы будете хорошо знающими Библию. У вас будет большая церковь, и как только церковь станет больше 100 человек, можно сказать, все, это христианская церковь. До этого это было просто какое-то сборище, а теперь уже все. Или любой другой критерий. Он сказал, потому узнают все, что вы мои ученики, то есть ученики Иисуса Христа, если будете иметь любовь между собой. Любовь между собой, здесь, в поместной группе. Другое место Писания в послании к Галатам, 5 глава, 6 стихом. Можете не открывать, мы будем еще какие-то другие места открывать. Я просто навскидку сейчас говорю, насколько любовь важна. Я думаю, что мы в этом согласны. Апостол Павел, Галатам 5:6, говорит, «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, запятая, действующая любовью». Апостол Павел подчеркивает то, что мы должны быть верующими людьми. Внутри нас должна быть эта вера, но тут же он показывает дорогу или путь, по которой эта вера будет идти. Вера не идет по пути, я выполняю вот это, вот это и вот это, эти заповеди. Ты, сестра или ты, брат, тоже должны начать выполнять вот это, вот это и вот это. И тогда мы с тобой будем похожи, я посчитаю, что ты верующий человек. Дорога или путь, по которому должно двигаться сердце каждого из вас, это дорога любви. Любовь является в том числе жертвенной вещью. Любовь, мы можем научиться любви у Господа Иисуса Христа. Любовь у Иисуса Христа была такая. Он пришел спасти грешников, он заходил в дом к тем отбросам, которых все считали отбросами. Он прощал людей, которые были уже его учениками, и которые как бы смеялись над ним, презирали его, отвергались от него, отказывались от него. Это была любовь, с помощью которой Иисус омыл ноги своим ученикам. То есть это жертвенная любовь. И вера наша с вами, христианская вера, должна двигаться по этой дороге любви. То есть мы должны делать то же самое друг для друга. Любить, прощать, смиряться, жертвовать, страдать, может быть, ради кого-то. Нас будут обижать не по нашим заслугам. Но Иисуса никто особо не любил, не уважал. Даже сейчас мы его порой не уважаем. И в первом послании к Коринфянам, в 16 главе, еще о важности любви, апостол Павел говорит так. 1 Коринфянам, 16 глава, 14 стих. «Все у вас да будет с любовью». Все у вас да будет с любовью. Чем бы вы ни занимались, молитвенное собрание или воскресное собрание, общение между братьями и сестрами, или куда-то вы идете, или что-то еще делаете. Что бы мы ни делали, это должно быть с любовью. Поэтому, по сути, она действительно является самой важной в вере. И еще вот эта вот знаменитая глава о любви, послание Коринфянам, 1 Коринфянам, 13 глава, о любви говорит еще вот так. Давайте вот это еще прочитаем. С первого стиха. Апостол Павел говорит, «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий». То есть говорение на иных языках, которых, в принципе, является нормальным духовным даром, даром ничего не дает, если человек при этом не имеет в сердце любви. «Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто». Апостол Павел говорит, что все остальное, что достаточно ценно в вере, то есть сама вера сильная, что может горы переставлять, познание, то есть какие-то откровения из Библии, или дар пророчества, то есть когда вообще на человека сходит помазание Святого Духа, и он может предсказывать вещи, которые должны сбыться, все это без любви не имеет никакой пользы. То есть я ничто, если даже у меня все это есть. То есть у меня все это, допустим, есть, пророчество, познание, сильная вера, которая может передвигать предметы, но если у меня внутри нету любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, то нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Хотя и пророчества прекратятся, языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужчиной, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь, то есть вот сейчас, ныне, здесь, пребывают вот эти три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Это просто о значении любви мы сейчас вспомнили. И потом, сразу после того, как он в этой главе обозрел вот эту картину, насколько любовь сильна, насколько она могущественна, какие у нее действия, и что без любви все остальное напрасно, и еще раз подчеркнув последним стихом, что сейчас вот в вере христиан здесь на земле, однажды наступит такое время, что ты придешь туда, и уже все упразднится. Пророчество упразднится, знание, ты увидишь его так, как на самом деле, сейчас мы через тусклое стекло. Но пока этого не случилось, восхищение и нашего пребывания на небесах, здесь, сейчас, на земле пребывают в христианской вере каждого из нас вера, это необходимо человеку. Надежда. Мы не знаем своего будущего, поэтому нам нужно надеяться на Бога, уповать на Него, доверять Ему, чтобы Бог нас двигал. И любовь. Вера. Без христианской веры вас занесет в мусульманство, в буддизм, еще куда-нибудь. Вы будете верить иконам, вы будете там лелеять какие-нибудь статуэтки, вы будете разбивать зеркало и говорить, ой-ой-ой, наверное, тут что-то случится и так далее. То есть это вообще будет какой-то полный беспорядок в вашем сердце и в голове. Просыпали соль, кошка перебежала дорогу и что-то еще такое. Это не есть вера, это суеверие. Аминь. Вера, то есть то, что основательно человека закрепляет как якорь. Надежда, мы не знаем, какое наше будущее, мы уповаем: Господь, усмотри, я надеюсь на Тебя, что Ты усмотришь работу, Ты усмотришь будущего мужа, Ты усмотришь учебу, Ты усмотришь, как подрастут мои дети. И любовь. Любовь, как то, что наполняет сердце христианина. И он говорит, и любовь из всего этого самая большая часть. Вы можете хромать в вере, вы можете до конца не доверять Богу в чем-то, но вы должны любить. И вот описав эту картину любви, следующий стих в оригинальном греческом, то есть когда писал это апостол Павел, он не разделял это. Глава номер 13, стих номер такой-то. И там следующая глава номер 14, стих 1. Сейчас я кое-что напишу. Он писал это текстом, мы все это понимаем. И описав эту картину, он пишет: «Достигайте любви». То есть это не то, что только находится в Боге, а то, что Бог преподносит нам с вами и говорит, вы можете этим обладать, вы должны приложить усилия. Так вот, мы знаем это о любви. Я бы хотел, чтобы вы серьезно задумывались. Я думаю, что в нашем собрании очень часто прорываются потоки осуждения, критики, всякого рода ереси и тому подобное. И люди притыкаются друг на друга, и ничего тут не сделаешь, потому что все мы слабые существа. Я бы хотел посмотреть на супергероя любого из вас. Я сам не супергерой, и периодически мои слова или жизнь не образец для примера. Но точно так же, как Бог проявляет свою любовь к нам и влюбляет нас в Него самого, точно так же, как Бог относится очень милостиво каждому из вас, 7 раз упадет праведник и поднимется, потому что силен Бог его поднять. Точно так же, как Бог не прекращает своей работы с вами только потому, что вы там в очередной раз допустили какой-то ляпус. Точно так же, как в семье жена не говорит мужу, ну все, ты опять положил носки не туда, куда нужно, я ухожу от тебя. Если это только до очередных носков, то это очень странная семья. Мы должны любить друг друга, потому что мы муж и жена, мы не можем просто так взять и разойтись. Это только в мусульманстве такое. Не понравилась жена? Достаточно 3 раза сказать. Ты мне больше не жена. Ты мне больше не жена. Ты мне больше не жена. И все, она уже не жена. Но в отношении Христа и Церкви такого нету. И Бог передает это же правило нам. Как любовь Господа не кончается, но всякий раз мы ценим больше благодать, потому что не понимаем, как Он еще нас терпит, но Он нас терпит, Он нас очищает, очищает, ставит снова на путь служения себе и друг другу, потому что самая главная заповедь – люби Бога, а вторая, подобная ей, люби ближнего своего, Он ставит нас снова на тот же самый путь. Хорошо, ты упал, извинись, покайся перед Богом, если нужно, перед человеком, и снова иди наполненный любовью, потому что любовь – это самое важное. Так вот, что же это значит, достигайте любви? Смотрите, мы взяли только одно место, но может быть Божья любовь это то, что Бог сам должен нам дать? В конце концов, мы сейчас пока взяли только одно место, где написано достигайте любви, то есть вы прикладываете усилия. Может быть Божья любовь, которая должна быть в наших сердцах, это то, что Бог сам нам должен дать, а мы не должны ничего делать, пока Он нам не даст этого сам? Ведь в конце концов это же лицемерие. Пытаться делать то, чего нет внутри. Это же просто какое-то подражание, то есть лицемерие. Когда Бог мне это даст, тогда я буду любить. Поскольку у меня нету ничего, то я любить не буду. Он это должен мне дать. А я пытаюсь что-то делать, получается, я как беру павлиньи перья и вставляю себе к вороне. Да или нет? Чтобы ответить на такой вопрос, нужно взять просто и на одном месте Писания ничего не строят. Можно взять еще несколько свидетелей. Я так выражаюсь, прошу прощения, картинным языком. Давайте позовем еще человека, который может нечто сказать. И мы так говорим, Петр, ну-ка зайди сюда. В смысле, брат Петр, в смысле, апостол Петр. 1 Коринфянам 4 глава, 8 стих. апостол Петр, или Святой Дух через апостола Петра, говорит: «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». Аминь. Если хотите, прочитайте предыдущие стихи. То есть он говорит: впрочем, близок всему конец, наставляет христиан. Будьте, итак, будьте благоразумны. То есть пусть у вас с головой будет все в порядке. Бодрствуйте в молитвах. То есть он передает те заповеди, которые нужно выполнять. То есть если вы не будете молиться, вами запросто владеет любое искушение. Вам захочется телевизор посмотреть с каким-нибудь детективчиком или еще что-нибудь. Бодрствуйте в молитвах, потому что Иисус так сказал. Плоть немощна. Ваша плоть немощна, дух бодр. Итак, бодрствуйте в молитвах, чтобы не впасть в искушение. Потом он говорит: а более же всего вы имеете, вы, то есть должны нечто приложить, вы имеете, то есть возьмите и имейте усердную любовь друг к другу. То есть он, я так понимаю, свидетельствует о том же самом, что апостол Павел. Павел говорит: достигайте любви. Петр говорит: имейте не просто любовь, а усердную любовь. То есть любовь, которую мы будем питать друг к другу, и с усердием будем что-то, то есть со старанием будем что-то делать друг для друга. Если позвать такого свидетеля, как Иоанн, то в первом послании Иоанна, если хотите, вот это вот можете открывать. В первом послании Иоанна, в 4 главе, Иоанн тут много чего говорит о любви. И говорит, например, такие вещи. 1 Иоанна, 4 глава, 7 стиха. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас. И послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Теперь послушайте внимательно 11 стих. «Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга». То есть это означает, вы должны любить друг друга. Если вы говорите, что вы верующие люди, то Бог есть любовь. Вера в Бога — это значит вера в Бога, который есть любовь, который возлюбил нас, отдал Иисуса Христа, Его кровь смывает грехи. Значит, что-то такое сверхъестественное, мы называем это Святым Духом, должно коснуться нашего сердца. Если нас на самом деле потрясла жертва Иисуса Христа, если мы на самом деле провели тот день на Голгофе, если мы на самом деле ощутили Божью благодать и почувствовали, что, слушай, я мерзопакостное существо, то есть я действительно подлец. Я, оказывается, вот эти все грехи, которые там вот я делал, я, слушай, это точно мразь, это точно какой-то мрак, тьма, я больше не должен этим заниматься. То есть, если вы осознали, другими словами, коротко говоря, что вы грешник, если внутри вас возникло настоящее чувство покаяния, это значит, что Святой Дух вам это дал. Святой Дух вас коснулся, Бог есть благодать, Бог есть любовь, это коснулось вас. Если вы по-настоящему ощутили, что ваши грехи вам прощены, и что вы перешли из царства тьмы в царство возлюбленного Сына Моего, то есть перешли в веру в Иисуса Христа, в того Бога, который есть любовь, который свою любовь доказал тем, что Иисус умер на Голгофе. То есть реально, если вы это осознали, что Иисус любит вас, то эта любовь начинает будить в вас любовь к Богу и любовь друг к другу. Это уже частица Бога, которая вас коснулась. В ответ мы просто должны только сказать: слушай, Он меня настолько любит, об этом говорят многие места Писания, мы через какое-то время будем их смотреть, то и в ответ я должен любить Его. Мы пели псалом брата Сергея Киселева, самый первый. «Я люблю Его, я люблю Его, за мои грехи Он кровь пролил. Я люблю Его, но прежде Он меня возлюбил». То есть эта любовь к Богу рождается только после того, как ты понимаешь, что Он тебя любит. Это нельзя воспринять на уровне просто разума. Каждый человек должен реально пережить встречу с Богом. Голое знание того, что Библия — это Слово Божье, Иисус — это Спаситель, грехи прощаются через кровь на Голгофе, ты должен ходить в церковь, ты должен читать или молиться, это людей не спасает. Нужно встретиться с живым Богом. Если живой Бог касается сердца человека, то в нем возникает ответное чувство. Апостол Иоанн, он говорит так: в том любовь, что не мы-то возлюбили Бога, это Он возлюбил нас. Возлюбленный, если так возлюбил нас Бог, что мы в ответ начинаем Его любить, то мы должны любить и друг друга. То есть мы должны это делать. Петр говорит: имейте усердную любовь друг к другу. Куда смотрят ваши глаза? Имейте усердную любовь друг к другу. А Павел говорит, куда вы опять-таки, куда вы смотрите? Чего вы постоянно смотрите-то по сторонам? Достигайте любви. Сейчас у нас на земле важны три вещи. Вера, аминь, Слово Божье читаем, чтобы вера наша укреплялась. Надежда, учитесь жить, учитесь доверять Богу. Все проблемы, все заботы ваши возлагайте на Него. И любовь, из всех этих трех вещей, это самая большая вещь. Достигайте любви, пишет апостол Павел. Так вот я озвучил более эмоционально, чтобы вы уловили, что он вообще вкладывал в это. То есть, описав 1 Коринфянам 13 глава всю картину любви, он начал с того, что если нет любви, то хоть у тебя будет вера, завались ее. Хоть у тебя будет откровение и познание, завались этих откровений. Хоть у тебя будут тайны, и хоть ты будешь жертвенным человеком, и даже ты будешь на языках говорить, или что бы это ни было, без любви ты ноль. Любовь покрывает, милосердствует, не бесчинствует, верит, надеется и все прочее. Потом он заходит туда уж глубоко, он говорит, понимаете, мы сейчас отчасти пророчествуем. Сошел Святой Дух, ты говоришь слово мудрости, слово знания, кому-то помогаешь, пошел Господь. Это только картину освещает здесь и сейчас. Для тебя просто падает свет на твою тропу, чтобы ты знал, как себя вести. Это пророчество, потому что тебе предсказывают, что, куда ты вляпаешься, если ты не послушаешься, как этого уберечься, как это от этого уйти. Но это отчасти пророчество. Мы отчасти знаем, потому что мы знаем Библию и знаем Бога только здесь на земле, в некоторых вот таких вот суррогатных вещах. Когда Бог откроется в своей полноте, вы ахнете. Аминь.
Аминь.
Правда ведь, что мы ахнем или нет?
Аминь.
Написано, что когда мы придем туда, мы увидим его такого, как он уже есть.
Аминь.
Аллилуйя. То есть уже не будет вот этой плотяной вещи, когда ты то веришь, то не веришь, то сомневаешься, то смотришь, слушай, то тут надо за детьми ухаживать, тут нужно то-то, пятое, десятое, тут не знаю, как свести концы с концами. То есть мы живем еще отчасти в этом мире. Но однажды, придя туда, мы увидим его, как он есть. Ну, а пока сейчас прибывают вот эти три вещи. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше всего. Достигайте любви. Иоанн говорит, если Бог нас настолько возлюбил, то и мы должны любить друг друга. И Петр говорит, более всего, более, вдумайтесь просто в эти два слова, более всего, что вообще в вере вы любите делать, петь или молиться, или ходить друг к другу в гости, более всего, что связано с верой, около верующие такие моменты, более всего имейте усердную любовь друг к другу. Аминь. Поэтому вот эти вот свидетели, они говорят нам именно так. И для тех, кто читает послание нашего пророка, брата Бранхама, я хочу прочитать вам, как об этом брат Бранхам говорит. Усыновление, первая часть, 168 пункт. Брат Бранхам заглянул за завесу времен и говорит, «О, мои дорогие друзья, возлюбленные мои, сокровища благовестия, дети мои, рожденные для Бога, послушайте меня, вашего пастора. Вы, я хотел бы каким-то образом объяснить это вам, но нет слов». Я не смог их найти, их нигде не найдешь, но за этим последним дыханием находится нечто преславное, чего вы никогда, в смысле, не можете себе понять, представить, этого невозможно объяснить никоим образом, я просто не могу. Но что бы ты ни делал, друг, отложи в сторону все остальное, пока ты не обретешь совершенную любовь. То есть он призывает к конкретным действиям. Не ждать, пока тебя осенит. Отложи в сторону все, что тебе мешает любить. Если тебя мешают любить сплетни, отложи их в сторону. Если увеличивает любовь сострадание и сочувствие друг к другу, ищите этого сострадания и соучастия друг к другу. Если вам мешает любить ваш старый характер или ваши дурные привычки, отложите их в сторону. Если вы привыкли вести хозяйство или вот так, или так, или так, вот делать это все вот так, и вас расстраивает, раздражает, что кто-то делает что-то это по-другому, отложите это в сторону, потому что это не увеличивает вас чувство любви. Приобретите новые привычки, которые позволят вам понять другую сестру или другого брата. Что бы ты ни делал, друг, отложи в сторону все остальное, пока ты не обретешь совершенную любовь. Приди в такое состояние, то есть ты приди в такое состояние, чтобы ты смог любить каждого. Любого врага, всех остальных. Аминь. Все это явно говорит о том, что и наше «я» конкретно должно что-то делать. Так вот, давайте поглубже еще чуть-чуть это разберем, забьем несколько гвоздей, так сказать, чтобы все достаточно крепко держалось. Я хочу следующее вам сказать. Естественно, в человеческом существе нет настоящей любви. В обычном человеческом существе настоящей любви, вот этой большой жертвенной Божьей любви, нету. Плоть есть плоть. Каждый из нас с вами это должен понимать очень четко. Грешное человеческое существо не может иметь Божьей любви. Писание нам об этом говорит вот таким вот образом. Послание к Римлянам, 5 глава, 5 стих. «Любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». То есть любовь приносит Святой Дух. В человеческой плоти, которая есть персть, просто грешное человеческое существо, в нем есть зависть, в нем есть желание украсть, желание поприлюбодействовать, желание соврать, желание еще чего-нибудь такого, желание побольше себе удобств. Вот, рыба ищет где глубже, человек ищет где лучше, и все это сопровождает вот этот вот, мешок. Вот этот вот. Но Бог есть любовь, и Он делится с нам своей любовью, и Дух Святой передает любовь в сердце человека. Римлянам 5.5. Или, например, послание Галатам, 5 глава, 22-23 стихи говорят нам следующее. Плод же Духа, Святого Духа, плод Святого Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. То есть это плод Святого Духа, то, что Он приносит в сердце человека. И первым здесь стоит любовь. То есть в человеческом существе любви нету. Любовь, настоящая любовь, жертвенная в том числе любовь, есть только в Боге. Эту любовь приносит нам Святой Дух. Аминь. Он есть любовь. Так вот, и Его любовь к нам в ответ вызывает нашу любовь к Нему. А Он в том числе перенаправляет эту любовь к другим. Ибо как вы относитесь друг к другу, так вы относитесь к Богу. Так, как вы относитесь друг к другу, так вы относитесь к Богу. Необходимо ощутить эту Божью благодать просто человеку, смягчающую, смиряющую, изменяющую человеческое сердце. И здесь это приводит нас как раз к тому, о чем я несколько минут назад говорил. Необходимо реальное прощение твоих грехов. Необходимо реальное ощущение Божьей любви прямо к тебе лично, чтобы ты понял ее лично. Чтобы ты поверил в эту Божью любовь прямо к тебе. Чтобы ты доверился Божьей любви. Что Его Божья любовь удержит тебя на плаву. Всегда удержит. В Евангелии от Луки, в 7 главе, Иисус рассказывает нам вот эту вот вещь. Это история про женщину, которая вошла в дом Симона, фарисея. Она была блудницей. Симон позвал Иисуса, вы знаете эту историю. Она увидела, что Иисус сидит с неомытыми ногами и так далее. Она прокралась прямо на этот обед, стала на колени перед Иисусом, стала целовать Его ноги, омывать их своими слезами, вытирать волосами, маслом мазать. Симон, будучи таким человеком напыщенным, думающим, что он верующий человек, все у него схвачено, то есть он не подкопаешься, он не грязный человек, он не злой, он не ворует, он десятину отдает, он ходит в церковь. Он делает то, пятое, десятое, все у него благочинно, все у него чинно. Он, сидя за этим столом, подумал так это про себя, ничего не сказал. Он благочестивый человек, он знает, что слова тоже нужно держать при себе. Вот он уста свои тоже хранит. Но он подумал, и это сразу показывает, что в нем не было той Божьей любви. Он подумал, если бы он был пророк, вот я же так и думал, что он не пророк. Видите, то есть уже с чего ты позвал тогда этого учителя, которого ты фактически не уважаешь? Вот. Если бы он был, конечно, пророк, он, конечно, бы сразу бы понял, какая женщина к нему прикасается. Это вообще мразь. И к чему тут, прошу прощения за это слово, я извиняюсь, не хотел так сказать, если кого-то, ну, меня самого это сейчас резануло, извините. Эта женщина, плохая женщина. Вот. Если бы он знал, что, если он настоящий пророк, он бы сразу это понял. Иисус ему объясняет такую вещь, вы помните, наверное, да? Он говорит, Симон, я имею нечто сказать тебе. Он говорит, скажи, учитель. Иисус сказал, у одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить. То есть они не имели чем заплатить. И вы тоже не имеете. Как бы вы ни, что бы вы ни делали, вы не имеете чем заплатить за вход в Небесное Царство. Вы не имеете в своем кармане чего-то, что удостоверило, чтобы задобрило бы Бога. Что показалось бы Богу ценно. Вы не вытащите там жалкие несколько монет, в то время как за проезд нужно не 5 копеек, а нужно 5 миллиардов копеек. это никак не подойдет. Никакие свои дела не пройдут. Они тоже не имели чем заплатить. И он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его? Симон отвечал, думаю, тот, которому более простил. И он сказал, правильно ты рассудил. Потом он обращается к женщине, вы знаете, говорит, вот эта женщина сделала то-то и то-то, а ты этого не сделал. Потом говорит, 47 стих, а потому, сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Еще раз, Зочек, то, что я сейчас говорил. В человеческом существе нету любви, нету там ее. Человеческое существо грешное. Любовь есть в Боге. Но когда Бог, который есть любовь, начинает нас заражать, это как грипп, образно говоря, передается, так и это передается. С помощью Святого Духа это начинает касаться человека. Если вы по-настоящему поняли Божью благодать, вот эта женщина, Луки 7 глава, она ее поняла очень хорошо. Она заглянула, она увидела Иисуса, ее сердце все обливалось кровью, что тот, кого она в сердце очень любила и почитала, она уважала, услышав о нем, об Иисусе, не так много. А этот человек, может быть, слышал от фарисеев, от других священников, то есть Симон, очень много, но его что-то разбирало неверие, сомнение. Вот если бы он через Каиафу бы пришел, если бы с ним было бы письмо из Иерусалима, а то какой-то странный, бродячий, понимаешь, Иисус из Назарета. Мы понимаем все эти вещи. Здесь сидящие почти все являются верующими людьми, поэтому все вы более-менее понимаете. Но она сердцем возлюбила эту Божью суть. Божья любовь. И она пришла и стала каяться. Иисус говорит, ей прощено, потому что она в ответ на прикосновение Божьего Святого Духа, а это было Божье, это был Божий Святой Дух, благодать, которая сломала сердце проститутки. Потому что она была этой женщиной, она была блудницей. Это сломало ее сердце и подвигло ее к тем действиям, которые показали Симону, благочестивому человеку, приличному, нечто странным, из ряда вон выходящими. Но любовь, она когда усердная, она просто идет, она течет, и можно ее почувствовать, понимаете? И вот это, об этой любви как раз Иисус и говорит. Об этой любви говорит Петр, Иоанн и Павел в тех трех местах, которые мы взяли. А тот, кому мало прощено, тот, естественно, думает, что я неплохой человек, что, слушай, я не хуже, чем ты. Я даже думаю, что я лучше, чем ты. Потому что ты реально согрешаешь, вот я вижу, ты опять вляпался в то же самое. Но зато я. Соответственно, о какой уж любви тут идет речь? Ни о какой любви. Кому мало прощено, тот мало любит. Тот готов только осуждать. Тот готов только придираться. Я сейчас просто говорю. В целом говорю. Я сейчас не имею в виду никого из вас. Хорошо, имейте в виду. Просто я не знал, какую тему брать. Мы с Наташей вчера разговаривали. Когда я пришел, и потом ночью, мне пришло, что, видимо, нужно это изложить. В принципе, все то, что я это сейчас рассказываю, я пытался это рассказать. Вот сестрички, мы вчера беседовали. Так вот, я просто подумал, что вам это всем нужно бы хорошо услышать. Луки, 7 глава. Кому мало прощено, тот мало любит. Но кому много прощено, тот много любит. Поэтому, если человек прикоснулся к Богу, или вернее, Бог, лучше сказать, прикоснулся к человеку, то это начинает касаться человека, это начинает его ломать. В человеке внутри должно произойти покаяние, настоящее. То есть человек должен пережить реальное присутствие Бога. Что-то должно в нем произойти. Это реальная встреча человека со сверхъестественным Богом. Когда это происходит, тебе прощаются грехи. И в это время, если вы переживали подобные вещи, ты наполняешься нежностью, смиренностью, кротостью, любовью. Это называется состояние первая любовь. Откровение 2 глава. Вы, пишет Святой Дух через Иоанна, говорит Ефесской церкви, вы потеряли первую любовь. То есть вы стали напыщенными, вы стали какими-то такими вот людьми, которые не понимают друг друга и так далее. И вы забываете, что вот эти вещи, вера, надежда и любовь, это все хорошо, так должно быть. И вера, мы больше делаем упор на веру. Читайте Слово Божье, вгрызаетесь, основание, фундамент, мы подбадрим друг друга, молясь, ничего, сестра, все будет хорошо, мы будем молиться за эту ситуацию, за ваших детей, за внуков, за зятя, за того-то. Бог силен, Он усмотрит, Он любящ. Вот. Но любовь, которая должна пребывать в человеке, мы начинаем это упускать. Это то нежное, это самое-самое, образно говоря, нежная аура, если правильно сказать. Вера это такой, как мамонт, прошу прощения, такой слон. Слон в посудной лавке. Уж если он зайдет, скажешь, икон здесь не должно быть. Ты не веришь в Бога, покайся, ходи в собрание, читай Библию. Залез такой, то есть основательно из тебя все прет. То есть ты фундаментальный, ты знаешь уже истину, вера из тебя. Ты надеешься на Бога, это нечто уже более такое. Нежное, потому что это, вера это то, что вот рядом, ты точно знаешь, что Библия, Слово Господне, надежда это нечто. Если кому-то не понравится то, что я сейчас говорю, это просто мое человеческое представление того, что это себя как это примерно выглядит. Надежда более такой, знаете, вот мы уже так более трепетно относимся, потому что лучше уж синица в руках, чем журавль там в небесах. Так вот, мы надеемся, Господь, ты, пожалуйста, благослови моего сына, благослови там моего зятя, благослови так вот. А любовь это вообще такое, это просто чувство, которое или есть, или его нету. И нечто, я так понимаю, Симон сидит, Луки 7 глава, такой напыщенный, довольный, он имеет хорошую репутацию, у него все, все схвачено везде. Но в его сердце начал ползать червячок. Его сердце начало чернеть. Не проходит много времени, как это нежное такое состояние, такой нежный голубь Святого Духа, такое состояние, что нужно бережно относиться друг к другу. То есть вот я сейчас... две вещи назову, то есть что конкретно нужно делать, как я понимаю. Так вот, я уже называл, то есть конкретно нужно откладывать в то, что мешает любви. Что значит достигаете любви? Это значит отложить все то, что мешает тебе любить. И приобрести все то, что помогает тебе любить. Барбранхам говорит, отложите в сторону все, пока не заимеете ту совершенную любовь. Потому что я вам точно говорю, я там был. Я точно вам говорю, что туда войдет только совершенная любовь. Туда не войдет какой-то другой нечистый дух. Потому что Бог есть любовь. 1 Иоанна 4,8, 4,16. И поэтому он берет только подобное себе. Уж если здесь на земле подобное к подобному тянется, и мы слетаемся, как пернатые, потому что нам больше нравится. И человек видит человека издалека. И кумушки там где-нибудь там в школе или на заводе, они то и дело там, потому что их тянет на одно и то же. Этим нравятся сериалы, а этим нравится тот и другой. Их всегда найдешь в одной кучке. Бог притягивает к себе обратно Божью семью. Таких же, как он сам. Он желает делиться с нами этой любовью. И он желает, чтобы мы эту любовь вмещали в себя, чтобы мы вспоминали о Божьей благодати, чтобы мы ценили все то, что сделал для нас Иисус, чтобы наше сердце было нежным, как у Иисуса. Нежное сердце, отзывчивое сердце, оно очень ранимое. Обычно люди всегда избегают боли. Это характерно для любой области. Будь то зубы лечить, будь то занозу выдергивать, будь что бы то ни было. Мы стараемся избежать боли физической, мы стараемся избежать боли душевной. Проще не дружить с человеком, от которого тебе тяжело. Проще избегать тех ситуаций, где ты будешь чувствовать себя не в своей тарелке. Мы избегаем. Ранимое сердце иметь, это значит плакать, наверное, каждый вечер. Но так делает Иисус. Иисус любит нас с вами настолько сильно, что Он плачет из-за наших грехов. Любой настоящий верующий, возьмите, Илия ревновал, апостол Павел рыдал периодически. Что с вами там произошло? Брат Бранхам. Есть такой человек, этот Джон Смит, о нем в истории написано, брат Бранхам тоже приводит эту историю, основатель, по-моему, методистской или баптистской церкви в США, методистской, по-моему, или, ладно, не имеет значения, я уж, если что, я запутаюсь. И он о нем рассказывает такую вещь, что он настолько, уже когда состарился, настолько часто плакал, что его жене, что у него глаза опухли, покраснели, он перестал уж просто видеть. Его жене приходилось водить его за стол, чтобы сесть и покормить, и кормила она его из ложки, а плакал он из-за того, что женщины стали носить золотые кольца. Женщины в церкви стали носить золотые кольца. Ему казалось это позором. Потому что он проповедовал благочестие, он желал, чтобы мы были чисты, святы, светлыми такими, нежными, чтобы мы, вот о чем я говорил на прошлое воскресенье, то есть чтобы мы приобретали его характер. Первое послание Петра, 3 глава, что не украшайте себя вот этими всеми вещами, потому что это тленная красота. Но что драгоценно перед Богом? 1 Петра, 3 глава. Молчаливый, кроткий дух, нетленная красота того духа, который внутри. И этот Джон Смит, если я не ошибаюсь и правильно его называю, он плакал из-за того, что видел, что это уходит. Он имел ранимое сердце. Потому что плакать до тех пор, пока у тебя глаза покраснеют, и ты будешь, даже не сможешь их разжать, то это нужно иметь очень ранимое сердце. Я думаю, что Господь Иисус, Он тоже продемонстрировал это нам. Он плакал над Иерусалимом. Он говорил, Боже мой, это я своими так словами пересказываю, сколько раз я хотел собрать вас. Сколько раз, Иерусалим, я хотел собрать вас под своими крылами. И вы не слушаетесь. Вы все смотрите каждый на свою дорогу. И я верю, что Святой Дух, вот Он стучится в наши сердца, и Он хочет научить нас этой вещи. Так вот, практически достигать любви — это означает откладывать, в частности, это второй пункт, который я хотел сказать, откладывать все то, что мешает любить, и притягивать к себе все то, что увеличивает эту Божью любовь. То есть смотреть за своим сердцем. Я сказал, что ранимое сердце очень тяжело иметь, потому что люди избегают боли. Но лучше иметь ранимое сердце здесь на земле, в частности, это означает иметь сердце, подобное Иисусу, и значит прикладывать усилия к тому, чтобы любить, сочувствовать, переживать друг за друга, не допускать все то в свое сердце, в свои уши, что мешает, что разваливает, что вызывает тьму, вызывает ропот, вызывает ненависть, и наоборот притягивать все то, что помогает это возвеличивать, ибо отложите в сторону все то, пока не приобретете эту совершенную любовь. Другими еще словами, это расчистите свое сердце так для Бога, чтобы голубь прилетел и сел. Еще немножко продвинемся. Так вот, необходимо просто довериться Богу. Необходимо ощутить эту Божью любовь к тебе лично. Необходимо, чтобы ты ее понял. Необходимо, чтобы ты поверил в Божью любовь. Доверился ею. Ей. Его любовь удержит тебя на плаву всегда. И потом в ответ Бог говорит: достигайте любви друг к другу, имейте усердную любовь друг к другу, вы должны любить друг друга. И здесь вот эти две вещи, которые я хочу еще раз подчеркнуть. Первая вещь заключается в следующем. Вы должны наметить себе этот путь и не сворачивать с него. Вы должны четко еще раз понять, что Бог не требует от вас быть очень сообразительными в познании Библии. Он не требует от вас, чтобы вы молились день и ночь напролет, как бы, и там стояли, как Серафим Саровский, там, 1000 дней на камне, чтобы обязательно остались от вас вот эти вот ямочки, там вот, чтобы он там больше 3 лет стоял и молился. И день и ночь он там стоял и молился на этом камне. Вот. Не эти подвиги требуются. Требуется то, чтобы вы стали совершенны, как Христос. Опять-таки, совершенство это не заключается в том, чтобы начистить все свои перышки настолько, чтобы вы всегда улыбались, всегда были добрыми и так далее. Будьте самими собой, чтобы люди поняли, как написано, что вы это сокровище носите в глиняном сосуде, чтобы преизбыточная сила была приписываема не вам. И кого-то оттолкнет, потому что все равно каждый допустит какой-то ляпус. Обязательно допустит. Но тот, кто смотрит не на плоть, а ищет у того Божьего, он поймет, что несмотря на проблески тьмы, в человеке есть одновременно и Божий свет. И на этот Божий свет нужно идти. А если искать совершенство, то вы никогда его не найдете. Если искать совершенного мужа, то его никогда не найдешь. Если искать девушку, которая однажды станет совершенной женой, как в одной смешливой истории написано, ну и что нашел ты? Друг спрашивает, да, нашел, но уж она вышла за другого замуж, что искала в свою очередь совершенного мужа, а я оказался не туда. Слава Богу, что мы можем бросить якорь у причала Господа Иисуса Христа. Он любит нас с вами, и что вам еще нужно? В ответ на Божью любовь, на Божью благодать, которая касается вашего сердца, вы должны пережить эту встречу, пережить встречу с Господом, не на словах. Выучить можно все, что вы хотите. Можно понять, что Библия – это священное писание. Можно понять, что надо ходить в церковь. Это хорошо, если мы будем более благочестивы. Это хорошо, если мы не будем пить, курить и употреблять наркотики. Это хорошо, что если у нас будут крепкие брачные союзы. Это так правильно. Это все замечательно. Это все замечательно, но нужно пережить встречу с Богом, сверхъестественным существом. Потому что эта Божья благодать должна изменить твое сердце. И в ответ только тогда ты сможешь начать отражать этот свет, отражать эту Божью любовь. Его любовь нас заражает, инфицирует нас с помощью Святого Духа. Так вот, извините, две вот эти вещи. Что нужно делать? Как достигать любви? Что значит прикладывать усилия? Первое, вы должны наметить себе этот путь и не сворачивать с него. Я тут отвлекся и сказал, что какие-то усилия в смысле веры, в смысле откровений, познаний, в смысле передвигать верой там горы или еще что-то делать. Наметьте для себя путь любви. Бог приложит к любящему, смиренному сердцу все, что он посчитает потом нужным. И дары, и откровения, и веру. Смиритесь перед Богом, и он вознесет вас в свое время. Вы понимаете, о чем идет речь? Наметьте себе этот путь. Нужно осознать его, что Бог хочет от нас путь любви друг к другу. Путь любви к Нему, к Иисусу Христу, и друг к другу. И все остальное Ему не так угодно. Что я прочитал специально эти места Писания, еще раз могу их процитировать. Иоанна 13:35. «Потому узнают все, что вы мои ученики, что будете иметь любовь между собой. 1 Коринфянам 16:14. Все у вас да будет с любовью. Галатам 5:6. Во Христе Иисусе имеет силу только вера, действующая любовью. Наметить этот путь, осознать его, держаться его. Для вас теперь существует только этот путь любви. Жертвенной любви, служения друг для друга в том числе. Как Бог возлюбил нас и умер за нас, когда мы были еще грешниками. Также мы начинаем любить брата или сестру, который согрешает, потому что это тот же самый род любви. Понимаете? Род любви, Римлянам 5 глава, заключался в следующем. Что когда мы еще были нечестивы, он умер за нас. Апостол Павел объясняет, что вряд ли кто-то там умрет за другого человека. Ну, может быть, за праведника там. Кто-нибудь, может быть, и попробует умереть. Но он-то умер за нас, не за праведников. И он помогает нам не потому, что мы, например, регулярно отдаем десятину или никогда не пропускаем церковь. Он нам помогает не по этой причине, понимаете? Дела идут просто в ответ на его любовь. А ему нужно увидеть любовь, как жених хочет не то, что там, ну ладно, я буду тебя стирать, я буду гладить все время за тобой, я буду сажать для тебя цветы, и огород я буду делать для тебя. Если только ради этого, то ты мне не нужна. Мне нужно, чтобы ты меня любила. Мужчина говорит женщине. То есть, если ты меня будешь любить, то я буду рад, если ты будешь ухаживать за огородом, стирать мое белье, это, готовить мне кушать, гладить и все прочее. А я буду приносить в дом деньги и буду любить тебя и защищать тебя и все прочее. То есть, понимаете? То есть, если только вот это поставить вперед, огород, белье и все прочее, то ты мне не нужна. Мужчина хочет, чтобы его любила женщина. Я уверен на 100%, что женщина хочет, чтобы ее любил мужчина. Мне не нужны твои деньги. Это только, опять грубо, короче, это только плохие женщины выходят за миллионеров. Зато у меня будет там вилла на острове Крит. Это мы даже неверующие люди то презирают это. Даже неверующие люди говорят, ну надо же, позарилась на деньги. А уж тем более люди с пониманием. Так вот, и Бог любит нас, и он, вот его род любви. Ибо Христос, когда мы были еще немощны, в определенное время умер за нечестивых людей. Это любовь, которая поднимает. 8 стих. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Аминь. То есть это такая любовь, которая не боится замараться. Аминь. А люди скажут, что ты что, в грех тоже что ли пошла? Ну, тут надо осудить, тут нужно резануть, тут нужно, знаете, так это разобраться, конкретно разобраться. А если у человека нет силы вообще, чтобы плыть, он только и что может, что еле-еле дышать, то его может поднять любовь, молитва, сочувствие, сострадание. Критикой людей не исправишь. Обычно люди озлобляются, говорят, ну а ты сам не лучше. И вообще замолчи. И закрываются, говорят, я уже наслушалась всего этого. Или я наслушался всего этого. Извините, еще разочек, прошу прощения. Итак, этот путь, я начал уже под конец волноваться, хотел более сжато. Но... Итак, как Бог возлюбил нас и умер за нас, когда мы были еще грешниками, такую же любовь должны мы иметь. Мы так должны идти, мы так должны поступать. Достигать это значит прикладывать усилия. Это примерно так звучит. Нет, я пойду только этим путем. Я иду по пути любви. По аналогии с Матфея, 18 глава. Иисус рассказывает, Матфея 18 глава, с 23 по 35 стихи, притчу о царе, который простил очень большой долг человеку. Этот человек ушел, встретил должника, который был должен ему вот столько вот. И он не смог его простить. Иисус, рассказывая, учит Петра и других учеников о том, что нужно выбирать путь прощения. И если вы не простите от всего сердца должникам вашим, то и Отец ваш Небесный не простит вам. Просто по аналогии приключите это на любовь. Если Бог любит тебя, если Бог любит тебя и простил тебе твои грехи, и постоянно поднимает тебя, может быть, у вас взлет, падение и так далее, но вы чувствуете, что только Божье милосердие, Божья благодать вам дает. Не то, что вы пообещали, ну все, теперь я там к сигарете не притронусь, не все, я там уже того-то и того-то не сделаю. Вы сами знаете цену своим обещаниям. Но осознание Божьей силы, Божьей любви, безусловной любви, на его любви можно держаться. Понимаете? Она сильнее, чем ваши обещания. Потому что Ветхий Завет показал, что из себя представляет плоть. Некоторые махнули рукой и ушли совсем к другим идолам. А некоторые сделали себя настолько святыми, что написано, не подходи ко мне, я свят для тебя. Я слишком для тебя свят. Боюсь опорочиться от тебя. Понимаете? Либо туда, либо туда. Ветхий Завет нужно было отменить. И он был отменен. Для того, чтобы пришла та сила, Божья благодать, которая изменяет людей. Нет, я пойду только этим путем. Я иду по пути любви. Так вот, по аналогии с Матфея 18 глава, как эти два должника. Выбор прощать, то есть идти путем прощения, или не прощать, идти другим путем. Тот человек, которому было прощено много, выбрал идти другим путем. Не буду прощать, ты мне должен отдать просто-напросто. Все, уже забыл, что ему прощено. Так же и с любовью. Любить и жертвовать во имя любви или нет? Я выбираю путь любить. Я выбираю путь, что этот Павел, там этот такой-то брат, это такая сестра. Да, знаем их, знаем. Мы все про них знаем. Они, как и мы, и все прочее. Естественно, я не отрицаю этого. Но я претендую на то, что я все-таки не лицемер. Я люблю Бога. Аминь. Я верю, что вы не лицемеры, но любите Бога. Аминь. А за человеческой плотью, о которой люди спотыкаются, там находится сокровище. 2 Коринфянам, 4 глава. Сокровище сие носим в глиняном сосуде, дабы преизбыточная слава была приписываема не нам, но ему. Бог специально так делает, чтобы отразить себя. Потому что на фоне плохой женщины хорошо видеть хорошую женщину. На фоне нечестных людей хорошо видеть честных людей. На фоне банков, которые лопаются, или банков, которые говорят, мы вам отдаем деньги, вот пожалуйста, берите, а потом такие проценты, что люди не знают, как оплатить. Оплачиваешь там какие-нибудь русский кредит, или русский стандарт и все прочее. А еще, давай еще. Нет, мы там это на погашение, там это на механизм передачи. Вот мы покрыли там только от вас 1%. Еще давайте нам. Хорошо увидеть надежных людей, надежных партнеров. На фоне обычного человечества, извращенного, который сами выбрали в Эдемском саду путь греха, хорошо видеть Бога, раскрывающего все свои атрибуты. Запомните, ничего кроме благодати. И если Божья благодать вас коснется, в ответ вы начинаете, Луки 7 глава, много любить. А кому мало прощено, тот весь вот такой вот весь из себя. Наша церковь лучше всех. Я самый святой тут у вас. Нет, это дело так не пойдет. И второй путь, если так, вы должны наметить этот путь, осознать этот путь, не сворачивать с этого пути, то есть всегда на него возвращаться. И вторая вещь, я уже об этом сказал, вы должны откладывать все, что мешает любви, и притягивать все, что увеличивает любовь. Отложите в сторону все, пока не приобретете эту усердную любовь. Смотрите, сплетни мешают любви, отложите их. Сострадание увеличивает любовь, притяните ее к себе, к своему сердцу. Я лучше постараюсь вникнуть, почему-то это произошло. Я хочу разделить это, понимаете? Вам мешает старый характер, ваши старые привычки, они мешают любви, отложите. Новые какие-то чистые привычки увеличивают любовь. Однажды поступили, сами удивились, как это вы там вдруг решились так вот сделать или так вот сказать. Но зато другой человек что-то почувствовал от вас, как тепло пошло. То все критикуете, ругаете, тут вы вдруг решили пожалеть. И позвонить и спросить, ну как же там у тебя дела, сестра там, или брат? Хоп. И почувствовали, что такое благодарность, аж слезы в трубку льются. Это хороший поступок. Это придало любви, это дало человеку почувствовать любовь. Так сделайте это своей привычкой. Смотрите, есть такая пословица. Посеешь поступок, пожнешь привычку. Посеешь привычку, пожнешь характер. Посеешь характер, пожнешь судьбу. Поступки превращаются, если закрепляются в привычку. Привычка, которая формируется в той или иной области, формирует характер. А я так вот привык судить, делать, поступать. Характер тебя отправляет или туда, или туда. Это не только психология, не поймите меня правильно. Это духовный закон, который работает. Что ты посеешь, то ты пожнешь. Сеешь в плоть, пожнешь тление. Привыкаешь судить, будут судить тебя. Будешь проявлять милость, однажды будешь помилован ты. Ты прощаешь, это вернется к тебе. Понимаете, это не психология. Это духовный принцип. То есть мы вообще-то, по идее, должны быть не новичками уже. Духовный мир с той личностью, которая называется Господь Иисус Христос, полной любви. Мы должны знать его. И с каждым годом, с каждым месяцем, не знаю, от собрания к собранию, приближаться к этому источнику славы. Этим источником жил Иисус, этим источником жил апостол Павел, Мартин Лютер, брат Бранхам, Илия, Ной, Авраам, Моисей, любой святой, который наполняется, он наполняется Богом. Вы понимаете меня? Надо идти теми путями и ходить теми дорогами, где живет любовь. И вот как это проявляется конкретно. У нас, не знаю, Илюш, не читать. Давайте почитаю чуть-чуть. Вот как это проявляется конкретно. Я возьму брата Бранхэма. История моей жизни. 15-я страница. Вот как он говорит. Так вот, меня обзывали женоненавистником, вы это знаете, потому что я как будто всегда против женщин. Но я не против вас, сестры. Я просто против того, как себя ведут современные женщины. Это верно. Хорошие женщины должны держаться в стороне. Но я вспоминаю, когда у моего отца работал этот самогонный аппарат, мне приходилось ходить за водой, все такое. И я видел молодых дамочек, которым еще не было 17-18 лет. И там с мужчинами моего возраста пьяные. И им приходилось их, женщин, протрезвлять девушек и давать им черный кофе, когда те отправлялись готовить ужин своим мужьям. Вот такие вещи. И я сказал, Тогда я отпускал, знаете, такие реплики. Они не заслуживают чистой пули, чтобы их пристрелить. То есть такая ненависть, то есть такое презрение к этим людям. Это верно. Я не любил женщин. Это верно. И сейчас я должен следить, чтобы так не думать. И сейчас я должен следить, чтобы так не думать. Человек, который замечает ошибки других людей, это у него уже как свойство, понимаете? Если он не проконтролирует это свое свойство, очень легко заметить кучу ошибок. Что ты с этим будешь делать? А брат говорит, я закрываю это окно. Я всегда видел, мне это всегда коробило, когда я видел таких женщин. И теперь, то и дело, моя плоть может это так, хоп, и голову поднять. Понимаете? Я должен ее, хоп, то есть откладывать в сторону. Это называется достигать любви, как я понимаю. Смотрите, как это вот еще практически. Облик мужа совершенного. 34-35 страница. Да, друзья, Израиль тогда надо было вывести, то есть из Египта. Возникло противоречие, Моисей ожидал, затем евреи шли по пустыне. Это только около 3 или 4 дней пути, вы знаете, от Египта до Ханаана. Это только 40 миль оттуда, где они пересекли, и до туда, где они опять пересекли. Но Моисей ожидал в пустыне 40 лет. Терпение, это верно. Он ожидал 40 лет. О, да, друзья, и мы должны иметь терпение друг к другу. Бывает, мы становимся настолько нетерпеливы друг к другу. Мы думаем, что мы должны быть похожи на Моисея. Все-таки библейский персонаж, герой. У Моисея было терпение к людям. А терпение увеличивает любовь, я думаю. Взгляните, вот что не позволило евреям пересечь. Видите, если ты стараешься что-то делать, подобно как я старался нести это послание в скинию, увидеть, чтобы каждый член этой скинии становился таковым, это сделать трудно. Я старался иметь терпение. Все эти 33 года имеете и вы терпение. Женщины все еще носят стрижки, то же самое. Но просто имейте терпение. Просто имейте терпение, ожидайте. Должны. Если у вас этого нету, не пытайтесь здесь строить. Имейте терпение. Даже когда те мятежные люди, евреи, были настолько нетерпеливы, что заставили Моисея сделать то, что было неправильно. Но все же, когда дошло до развязки, и Богу надоели их действия, Моисей сказал, и Бог сказал, отделись, Моисей, я истреблю целую группу и начну заново. То Моисей бросился закрыть с собой эту брешь и сказал, Боже, не делай этого. Почему? Терпение к людям, что восстали против него. Интересно, могли бы мы так поступить? Если не можешь, не пытайся строить на этом. То есть все остальное, что ты прикладываешь к такого рода вере, которая такая вот, это неправильно, уходите вот с дороги, я сейчас наведу тут порядок. С этого ты ничего не сделаешь. Из этого ты не выжмешь ничего. Это неправильная вера, потому что нету Духа Святого. Потому что Дух Святой – это любовь. Вот таким образом это сращивается. Именно таким путем каждый из них должен вулканизироваться. И если нет, то ты не приобретешь тот облик места обитания живого Бога. У вас нет терпения. Терпение друг к другу. У вас нет терпения. Терпения друг к другу. Просто нету. Видите? Вот как это выглядит еще практически. Я просто практически, знаете, такие моменты вам читаю. РПУ, первый том, страница 418, 75 пункт. Когда кто-нибудь вас злословит, практика. То есть, а этот Павел там, а это там такая-то сестра, а это такой-то брат, все мы знаем про него. Когда кто-нибудь вас злословит, то говорите что-нибудь доброе. Если вы не можете сказать о них ничего доброго, тогда ничего не говорите. Пусть идет, как идет. Это что ж, позволишь, чтобы они совсем что там согрешили? Понимаете? А потом, когда ты придешь в себя, тогда молись за них. Дело в том, что это тоже нечистый дух. То есть ты понимаешь, что он согрешил, например, человек, он на нем нечистый дух, который повел ее в грех, но и на тебе не тот. Потому что в тебе должен быть Святой Дух, то есть любовь, желание помочь. Галатам 6, 1 глава. Если впадет какой человек в согрешение, то вы духовные, у вас все нормально, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая за собой, чтобы самому не быть искушенным. Носите бремена друг друга, таким образом вы исполните закон Христов. Галатам 6, 1, 2. То есть это вот так вот, наполненный любовью человек. Он знает закон Христов. Христос умер за меня на Голгофе. Я прощен только его любовью. Все, я ничем не заслужил. И мне нужно где-то пострадать. Мне нужно где-то подставить плечо. Мне тоже нужно выразить эту любовь. Хорошо, вот падает человек, он согрешает. Я должен в духе кротости, то есть не теряя этот Святой Дух, подойти и попробовать помочь этому человеку. И при этом постоянно наблюдать за собой. Потому что нечистый дух, он же видит, и видит этот грех, и этот бес пытается пересесть на тебя. Я говорю о духовных вещах. Он пытается, и вы еще не сделали пару шагов, как уже... вошли в такое же состояние, просто другой, может быть, бес, там этот согрешил, например, там, не знаю, закурил там, или полез куда-нибудь там в интернет, или там еще что-нибудь сделал, там соврал, например, а вы зато осуждаете, все. И вы той же самой поле ягода. Такое большое-большое поле, над которым властвует сатана. Он по одному греху пошел, ты пошел по другому греху. Никакого закона Христа, там, носить бремена друг друга, да ты что? Видите? То есть это практика, то есть как это делать, как это достигать? Вы выбираете тот путь, на котором можно встретить любовь. Вы не выбираете ту дорогу, на которой вы можете встретить только неприязнь, раздуть побольше тщеславие, гордость, посплетничать или еще что-нибудь. Туда по той дороге нельзя ходить. Понимаете, вот подходишь, развилка, там смерть. Жизнь только там, где? По дороге любви. Итак, первое. Осознайте, что есть этот путь, который, на котором хочет, чтобы мы шли Бог. Бог хочет, есть путь, на который Бог хочет нас поставить, из которого этот путь мы не должны сворачивать. Это дорога любви. Достигайте любви, имейте усердную любовь друг к другу, возлюбленные. Если Бог нас настолько возлюбил, что Иисуса отдал за нас, то и мы должны любить друг друга. И можно было бы еще брать другие места Писания, если бы тут выписал, но уж не буду это читать. Ефесянам 4, с 29 по 35 главу, 2 стих. Филиппийцам 2, 34. Колоссянам 3 глава почитайте. И куча других всяких мест. То есть это очень много. То есть если взять не вот эту вот практику, а взять другую практику. То есть вот еще одна практика заключается в том, уж не буду читать. Это 409 страница. Брабранхам говорит, вот как я изгоняю бесов на платформе. Силой любви. То есть я не борюсь с этим человеком, который наркоман, или женщина там какая-то пришла, или еще что-то. Я не борюсь с этим, осуждая ее и брезгливо отталкивая. Я переживаю за нее, желая, чтобы этот дух оставил ее. И я молюсь и выгоняю именем Иисуса Христа, имею силу и власть, внутри имею любовь, а не презрение к человеку. И он говорит, запомните, это ужасный бес презирать кого бы то ни было. Это ужасный бес. Недолюбливать кого-то или презирать кого-то. Видите, то есть это вот прямо вот практика. А в Библии это вот эти места. Ефесянам 4, 29, по 5 главу, 2 стих. Там написано, прощайте, говорите доброе, не раздражайтесь, не гневайтесь, будьте сострадательны. Вот. Или Филиппийцам 2 глава, 3, 4 стихи. Там написано, смиряйте друг перед другом, по смиренной мудрости считайте друг друга выше. Заботьтесь не только о себе, но друг о друге. Вот, и так далее. Колоссянам 3 глава. Облекайтесь в то-то, то-то, то-то и то-то, и то-то. Все, что написано в 1 Коринфянам 13 глава с 4 по 8 стихи. Любовь покрывает, любовь не раздражается, любовь верит, любовь не радуется неправде, сорадуется истине, любовь не раздражается и так далее. То есть совершенно конкретные вещи. При этом, естественно, нужно понимать, что это, если, как я уже говорил однажды, это не Павел не раздражается, Павел не гордится, Павел не кичится, Павел то-то делает. Я, к сожалению, все это делаю. Но Христос в Павле не раздражается. Христос в Павле не радуется неправде, а радуется истине. Христос в Павле все покрывает. Христос в Павле верит. Христос в Павле надеется. Я, в смысле, называю себя, но уж не буду называть каждого из вас конкретно. Просто так вот. Это 1 Коринфянам 13 глава, 4 по 8 стихи. То есть мы должны это делать с помощью Его силы, но Он за вас это делать не будет. Он не будет за вас это делать. Ему нужны сосуды, через которых Он будет проявляться. У Бога нету другого языка, как ваш язык. У Бога нету других ног, как ваши ноги. У Бога нету других рук, как ваши руки. Вы тело Христа. Он глава,
а вы тело Христа, полнота, наполняющего все во всем. Вы составляете вместе одно тело во Христе, а порознь друг для друга члены. И Бог соразмерил тело, в том числе в гусь хрустальном, соразмерил тело, внушив друг о друге попечение, причем о наиболее неблагообразных большее попечение мы прикладываем, нежели о тех, о ком не нужно особо сильно заботиться. Внушив это и соразмерив это все, почитайте Римлянам 12 глава, 1 Коринфянам 12 глава. Там это все написано. Я буду заканчивать сейчас. Итак, Христос, я думаю, еще чуть-чуть, я буду сейчас заканчивать. Христос всегда будет подталкивать вас, всегда подталкивает и будет подталкивать вас именно в этом направлении, я думаю. Дьявол всегда вас будет тянуть на тьму, ко тьме, к гордыне, к обиде, к горечи, ко всему, что он из себя представляет как существо. Он лжец, он клеветник, и он все остальное. Достигайте любви. Это говорит Святой Дух через апостола Павла. То есть прикладывайте усилия, чтобы любить. Если вы понимаете всю ценность любви, то 1 Коринфянам 14.1 говорит, достигайте любви. И 1 Коринфянам 14.1 идет после Коринфянам 13 глава. То есть любовь это то-то, то-то, то-то. Без любви нельзя. Там больше всего бывает, больше всего это любовь. И потом говорит, достигайте любви. Раз настолько для нас это с вами ценно. А закончу я отрывком вот из послания «Церковь и ее состояние», 71 по 79 пункты. Послушайте, одна страничка, и мы закончим. Посмотрите, как Барбанах проповедует об этом. Вы знаете, что первый грех начался, когда человек отвернулся только на минуту. Вы знаете это? Так сказано в Библии. Ева в Эдемском саду только на минуту повернулась послушать, что скажет сатана, и он, сатана, нарисовал ей, Еве, такую милую картину, что она действительно поверила, что это правда. Она поверила, что Бог не хочет их погубить, если они сорвут плод с дерева жизни, с дерева добра, познания добра и зла. На самом деле поверила. И она послушала его, сатану. Единственное, чего хочет от тебя, дьявол, чтобы ты просто повернулся на несколько минут. Он может обрисовать картину и скажет, посмотри-ка сюда. Ты знаешь, брат, знаешь, сестра, если бы они были хорошими людьми, они такого бы не сделали. А если они такое сделали, здесь написано курсивом, то есть эмоции удаляю, то ты знаешь. То есть они, какая там она христианка или он христианин? Нет, ты же знаешь тогда. Он может преподнести тебе это так реально, что будет действительно как правда. Верно. Но помните, это дьявол. Для меня не важно, как низко они пали. Как далеко они, люди какие-то, шагнули в грех. Твое дело обнять их и поднять их любовью Божьей. Где ты был, когда голубь Божий вытащил тебя из грязной глины? Это твое дело, друг мой. Этот мир умирает из-за нехватка любви. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на это маленькое животное. Это был тихий агнец, он говорит об Иисусе. Когда его оскорбляли, он не отвечал оскорблением. Он не бронился, в смысле Иисуса, и не враждовал, не ссорился и не горячился. Он этого не делал. Когда его оскорбляли, он не оскорблял. Он не открывал уста свои. Но пусть кто-нибудь что-нибудь сделает тебе или мне. О, мы взрываемся, как жаба, проглотившая картечь. Надуваемся, как старый гусак. Я говорю тебе, он наступил мне на мозоль, ноги моей больше не будет в той церкви, в этой церкви. Нет, сэр, Боже, благослови, аллилуйя. Назаряне примут меня, святые пилигримы возьмут меня, аллилуйя. Все, с меня хватит. Хорошо, этот голубь взлетает. Ты знаешь что? Это опять цитата человека. Ты знаешь что? Если этот старый лицемер, и показывает на кого-нибудь, ходит в эту церковь, я туда больше не пойду. Все, хватит мне, знаешь, возиться тут. Понимаешь, благословен Господь больше никогда. Я читаю. Это как пророк говорит. Когда вот так трясет тебя, этот старый рыкающий волк, голубь взлетает. Верно. Тогда Святой Дух исчез. Потом вы удивляетесь, что с вами делается. Вы удивляетесь тому, что происходит в церкви. Ты удивляешься, что с тобой творится. Почему у тебя уже нет победы, как раньше. Ты поменял натуру. Вместо ягненка ты стал козлом. Ты стал кем-то другим, но не ягненком. У вас должен быть тот настоящий кроткий дух. Пусть повсюду меня ведет Дух Святой, Боже, я люблю каждого грешника, неважно, где они находятся. Вот такое займет вместе сердце человека, тогда ты посмотришь, что произойдет с твоей душой. Ты скажешь, хорошо, брат Бранхам, есть какой-нибудь выход из этого, если я так себя вел? Да, просто стань акцем, вот и все. Церковь, ее состояние 71-79. Почитайте еще сами. Давайте встанем. Видите, братья и сестры, я прошу прощения, надеюсь, я никого не задел, пока проповедовал. Но я вам показал сегодня в очередной раз на путь любви, о котором мы с вами знаем. Пожалуйста, братья и сестры, сейчас склоним головы, если можно, закройте глаза, еще пару минут постойте. Мы знаем, что Бог есть любовь, и мы знаем этот путь любви, потому что по этому пути любви лично каждому из вас приходит Божья благодать. Я просто поворошил это перед вами, еще раз попытался показать это, что путь любви – это тот путь, по которому мы должны с вами идти изо дня в день. И очень плохо, когда дьявол отводит каждого из нас. Я, в смысле, не хочу ругать никого из вас. Я и сам во многом виноват, что иногда во мне не хватает любви и так далее. Но, братья и сестры, вот со всей искренностью, со всей любовью к вам говорю, что мы порою шагаем не в ту сторону, как церковь. И периодически кто-то из вас, понимаете? Я молю вас, давайте будем возвращаться на эту дорогу, о которой сейчас мы говорили. Это очень важно. Это очень важно, чтобы у нас была атмосфера любви в собрании. Терпение друг к другу, смирение, сострадание друг к другу, понимаете? Явное дело, что люди будут согрешать, я буду согрешать, каждый из вас явно будет в чем-то согрешать, но вы терпите, мы не будем терпеть лицемерие, то есть если человек так и продолжает, и даже не осознает, что он не прав и так далее, то через какое-то время он просто покинет это собрание, потому что я думаю, что здесь достаточно жарко периодически бывает вот у нас в собрании, чтобы тот грешнику засидеться, что он просто так это, знаете, втихомолку забьется в уголочек и отсидится как-нибудь. Вы не уйдете в восхищение, если ваше сердце не будет изменено. Мы же понимаем это. Пусть Бог нас благословит. Давайте будем идти по этому пути. То есть апостол Павел так сказал, достигайте любви. Вы же понимаете значение любви, 1 Коринфян 13. Потом он добавляет, достигайте любви. Меня потрясло просто на днях вот это вот выражение Петра. 1 Петра 4:8. Более всего, имейте усердную любовь друг к другу. И Иоанн повторяет, 1 Иоанна 4:11. Возлюбленные, братья мои, возлюбленные, сестры, если такую любовь имеет к нам Бог, то и мы должны любить друг друга. То есть для него как бы такое не обвинение. А как же по-другому? Пусть Бог благословит, уберет из нас недостаток этой любви, недостаток сострадания, недостаток терпения друг к другу. Пусть Бог благословит ваши души, братья и сестры. Склоним головы, помолимся. Любящий Отец, я думаю, еще раз просто подтвердил, нарисовал перед нами опять эту картину, Господь. Какие бывают пути, Господь, Боже. И это не просто какие-то домыслы человека. Я верю, что то, что мы читали, это точно Твое Слово, Господь. Я верю, что есть этот путь любви, и мы не должны с него сворачивать. И если мы заботимся о том, чтобы иметь веру Божью, веру в Тебя, если мы подпадриваем друг друга, говоря, не унывай, все будет хорошо, не унывай, просто уповай на Бога, молись, Бог обязательно усмотрит, Бог мира и порядка, там, Бог устройства, и это надежда, и это хорошая вещь, вера и надежда, это хорошая вещь, но ты сказал, и это так говорит Господь, что любовь из них, из веры, надежды, любви, любовь больше, и ты потом сказал, достигайте этой любви, братья и сестры, достигайте этой любви, имейте усердную любовь, вы должны любить друг друга. Все у вас да будет с любовью. Вера должна действовать любовью. Господь мой, мы выбираем этот путь. Если кто-то хочет выбрать его еще разочек, еще раз поднимите сейчас свои руки, одну руку или две. Если вы хотите, закройте глаза, не смотрите друг на друга. Братья и сестры, я сказал практически все, что мог сказать. Это теперь между вами и Богом. Не давайте себя отворачивать. Ходите теми путями, где можно любовь встретить, понимаете? Откладывайте в сторону все, что мешает проявляться любви. Притягивайте к себе то, что может усиливать эту любовь, понимаете? Давайте попросите этого у Бога для себя. Понимаете, это между вами. Я отвечаю за себя, за свое хождение. Я отвечаю за свою жизнь, понимаете? Я отвечаю за то, как я себя веду в семье. Я отвечаю за то, как я веду себя в церкви. Понимаете? А вы отвечаете за то же самое, за свое сердце, за свою жизнь, за свое хождение в своей семье и в церкви. Это только между вами и Богом. Я умоляю вас, умоляю просто вслед за братом Бранхом. Он так говорил, что отложите, пожалуйста, если бы я мог передать это, что там нас всех ожидает, то славное состояние, славное место. Отложите в сторону все, что вам мешает иметь эту совершенную любовь, чтобы вы могли иметь любовь к любому человеку и грешнику к любому, понимаете? Потому что точно туда, я говорю вам, войдет совершенная любовь. Аминь. И мы верим этому всем сердцем. И если это действительно так, то что, зачем нас запинает дьявол на всех остальных моментах? Давайте отложим в сторону, серьезно, без каких-то эмоций там чрезмерных, а просто серьезно, ответственно, делая этот выбор. Отче Боже, я снова и снова как бы говорю одно и то же, Господь, но не могу, как будто, ну, таков в том числе я, Отец, прости меня, я отдаю себя в Твои руки, мой Бог. Я молю Тебя сейчас за тех, кто стоит и, может быть, тоже поднял руки. Я уж не буду смотреть. Боже мой, я прошу Тебя за них. Ведь это же, не знаю, так ясно, как только может быть. И периодически я сам, и вот эти, как я Наташа говорю, больше уже 2 месяца я об этом думаю и все прочее. Боже, я хочу иметь эту жертвенную любовь. Я хочу, Боже, прости меня за то, что порою я не делаю того, что должен сделать и так далее. Я увлекаюсь и все прочее, и чем-то там это самое спотыкаюсь, Господь. Боже, прости, наполняй меня этой любовью, этой нежностью, Господь, чтобы люди чувствовали, Боже, чтобы люди чувствовали. Я прошу Тебя, используй, в том числе и меня, чтобы кто-то мог получить какой-то подъем через этот дар, через служение какое-то. Господь, Боже, пожалуйста, разгребай любые завалы в сердцах, чтобы люди тоже потом приближались обратно к Тебе. И я молю Тебя, Боже, чтобы Ты хранил меня под Своей рукой. Потому что один момент я зазеваюсь, и все, уже тут же. Как сказал тогда брат Игорь, что если Бог отнимет от меня руку милости, вы услышите обо мне, об Игоре Сазановиче, такое, что просто караул. Я просто подписываюсь. Если однажды Ты, Боже, уберешь от меня свою руку, то, Боже, я упаду так, что все же, ну вот, вот мы этого и ожидали, Господь. Но я же не Бог, Отец, помоги мне служить, Господь Иисус, и помоги ставить себя на место, Боже. Искренне прошу Тебя об этом, Боже мой, мой Отец. Я отдаю этих людей в Твои руки. Отец, я люблю их, Господь, и мне жалко иногда смотреть на них, как они терзаются от того или от этого. Господи, Боже, я прошу Тебя за них, чтобы Ты благословил их души, чтобы они выбирали сами, уже сами осознанно, Господь, выбирали этот путь любви. И все, что с этим связано, путь терпения, путь сострадания, путь прощения, путь сочувствия. И отрезали от себя сплетни, клевету, всякого рода ненависть, неприязнь, презрение. Боже, ведь это бесы, просто бесы, которые влезают в разум и начинают там все чернить. Бог мой, благослови нас. Мы делаем этот выбор, Господь. Мы осознаем, что перед нами эта дорога. Мы не хотим идти по другой дороге. Пусть будет дорога любви. А Ты потом приложишь и веру, и дары, и тайны, и откровения, Господь. Не дай нам выбирать другую дорогу. Идя по этой дороге, дай нам откладывать все, что нам мешает, и притягивать через молитву, через просьбы к Тебе, притягивать то, что усиливает в нас эту любовь. Отец, Бог мой, благослови тех, кто здесь стоит. Я отдаю себя в Твои руки. Еще раз прошу за этих людей. Пусть Твой Святой Дух коснется их душ, изменит их сердца в том, в чем нужно изменить. Мы просим Тебя за наше собрание. Не дай, пожалуйста, нам утратить простую, любящую, искреннюю атмосферу. Убирай, пожалуйста, от нас любого рода формализм, неприязнь, аминь, аминь, любого рода какие-то другие вещи. Пожалуйста, пусть здесь будет приятно, пусть здесь будет нежный Святой Дух, пусть голубь здесь живет в этом собрании, Отец. Пусть, собираясь друг с другом, мы будем радоваться, что наконец-то мы снова увидели друг друга и все вместе пришли пред Твое лицо и поем Тебе и молимся. Да будет так. Во имя Господа Иисуса Христа. Да будет так. Аминь.